Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Рождественский выпуск «Поверх барьеров». В первой части «Рождественская тема» у Бродского. Интервью поэта 1993 года и стихи в авторском исполнении. Впервые в эфире 26 декабря 1996 года.
В воздухе сильный мороз и хвоя, наденем ватное и меховое, чтоб маяться в наших сугробах с торбой, лучше олень, чем верблюд двугорбый. На севере, если верит в Бога, то как в коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало. На юге, где в редкость осадок белый, верит в Христа, так как сам он беглый, родился в пустыне песок солома, и умер тоже слыхать не дома. Помянем нынче вином и хлебом жизнь, прожитую под открытым небом, что в нем и потом избежать ареста земли, поскольку там больше места.
Вы слушали рождественское стихотворение Иосифа Бродского. На каждое Рождество поэт писал по стихотворению. Хорошо знавший Бродского в последние годы Петр Вайль рассказывает.
Бродский как-то сказал, что справлять день рождения Бога человека не менее естественно, чем свой собственный. И для него самого это было именно что естественно, органично. Во всяком случае, в последние годы, о которых я могу говорить достаточно уверенно. Если взглянуть на все это совсем как-то со стороны, в чуже, то может показаться странным рождественский энтузиазм этого человека, ни в коем случае не воцерковленного, даже, что называется, неправильно, нетрадиционно религиозного. Хотя, конечно же, религиозное сознание присуще мировосприятию Бродского с самых ранних стихов, тем более в конце жизни, в те годы, которые оказались концом жизни. Это связано, разумеется, с категорией времени, которой посвящены самые глубокие философские стихи Бродского. Он чувствовал себя комфортабельно и в античности, и в современности. Как никто, он ощущал и мог выразить одновременную вечность и приходящесть времени. Одна из ключевых строк у раннего Бродского – «Остановись мгновенье, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима». И главным свидетельством такого миропонимания был бесконечно повторяющийся евангельский сюжет 2000-летней давности. Прежде всего, завязка сюжета – Рождество. В нью-йоркской квартире Бродских, точнее, разных в разное время квартирах, сперва на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидже, потом на Пьерпонт-стрит в Бруклин-Хайтс, ставилась елка, которая с рождением дочки сделалась больше и нарядней. Мария накрывала стол, а сам праздник Иосиф превращал в какой-то непрерывный фестиваль дарения. Собиралось немного народу, припомню, от 8 до 12 человек. Но подарки полагались от каждого каждому. Пусть более сведущие в математике подсчитают общее количество, но понятно, что много. Во всяком случае, церемония извлечения из-под елки и раздачи подарков занимала часа 3. Тут Бродский гулял напропалую. Он вообще был человек очень щедрый, а в этот праздник вполне отвечал собственной строчке «В Рождество все немного волхвы». То есть он-то совсем не немного. Одно из лучших платьев у моей жены как раз то, которое преподнес ей на Рождество 94-го Бродский. Меня, наверное, переживет шикарный кожаный портфель, который он подарил мне в такой праздник. Получать подарки сам он тоже любил, и помню, как он ходит по комнате, намотав на шею поученный шарф, надев подаренные перчатки, еле удерживая охапку свертков, и повторяет: «Это мы любим». Это он действительно любил. Я говорю сейчас и о подарках, получении и преподнесении, и о застолье, и об угощении, и вообще о гостях в доме. Бог его знает, откуда взялась легенда о неприступности и надменности Бродского. Не хочу спорить, может, это относится к молодым его годам. Не знаю, не видел. Я знал человека поразительной доброты, внимательности и тепла, которые мировоззренчески покоились, я думаю, на доверии к жизни. На том именно что религиозном сознании, для которого нет ничего случайного в мире. Все уникально, все дорого, все драгоценно. Думаю, даже уверен, что, в сущности, Бродский был таким всегда. Откуда же было взяться такому смиренному взгляду и такой робко-торжественной интонации, как в рождественском стихотворении еще 65-го года? «И, взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар».
Волхвы забудут адрес твой, не будет звезд над головой, и только ветра сим плывой рассушишь ты, как встарь. Ты сбросишь тень с усталых плеч, задув свечу пред тем, как лечь, поскольку больше дней, чем свеч, сулит нам календарь. Что это грусть, возможно, грусть, напев знакомый наизусть, он повторяется, и пусть. Пусть повторится впредь, пусть он звучит и в смертный час, как благодарность уст и глаз тому, что заставляет нас порой вдаль смотреть и молча глядя в потолок, поскольку явно пуст чулок, поймешь, что скупость лишь залог того, что слишком стар, что поздно верить чудесам, и взгляд, подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар.
На волнах радио «Свобода» рождественский выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Эту половину нашего радиочаса мы посвятили рождественской теме в поэзии Бродского. 3 года назад в интервью Петру Вайлю Бродский раскрыл истоки и значение для него этой темы. Послушайте запись.
Иосиф, у вас библейские образы и сюжеты встречаются часто, но вот сугубо библейской теме полностью посвящены, насколько я понимаю, только 2 стихотворения. Это ветхозаветный Исаак и Авраам и новозаветное Сретение. А вот с Рождеством так или иначе связаны, по моим подсчетам, 13 стихотворений. Во всяком случае, из напечатанных сборников я нашел 13, то есть несравнимо больше. Чем объясняется такой ваш интерес именно вот к этому христианскому празднику?
Что есть Рождество? Это просто день рождения Иисуса Христа, да? Это единственный, как бы сказать, человек или Бога-человек, чей день рождения я считаю своим долгом справлять, да, до известной степени. Я не помню, лет с 24, с 25, с тех пор, как я принялся писать стихи всерьез, более или менее всерьез, да, я каждому Рождеству пытался написать стихотворение, как бы сказать, ну, поздравление с днем рождения, да, ну, как родственника поздравляю. Но несколько раз я пропустил эту возможность, что-нибудь вставало поперек дороги.
Я, собственно говоря, так и думал, что вы скажете о хронологии, потому что из 2 категорий, скажем так, бытия, вы явно больше интересуетесь временем, чем пространством.
Ну, более-менее, да.
А христианство, в отличие от восточных религий, как бы структурирует время, и в первую очередь Рождеством. Знаете, в одном есть раннехристианском тексте Рождество определяется 9 разными сроками. Указана точная дата от сотворения мира, от потопа, от исхода, от основания Рима и так далее, так далее. То есть с полной абсолютно точностью.
Это вообще довольно захватывающие дела. Вообще у любой религиозной доктрины, известной нам, присуща такая определенная историческая наглость. Да? То есть они действительно объясняют все сотворение мира. Существует такая категория, там, скажем, до нашей эры, до Рождества Христова. Чем замечательно Рождество? Тем, что действительно исчисление жизни, или, по крайней мере, существования в сознании одного определенного индивидуума. Да?
То есть совпадение временной точки отсчета глобальной с человеческой.
Ну да, до известной степени юлианский календарь с христианским, более-менее. Да? То есть, в общем, нечто, в общем, внятное, да.
Иосиф, ваши последние рождественские стихи 88-го, 89-го, 90-го года все написаны одним размером. До этого у вас встречались в рождественских стихах и ямб, и разноударный дольник, и анапест, а вот последние 3 написаны четырехстопным амфибрахием. Кстати, как пастернаковская рождественская звезда. Это случайно или это означает, что вы как-то сориентировались на какую-то определенную традицию, что ли?
Нет.
Закрепляете
на определенную тональность. А чем этот самый замечательный амфибрахий замечательный, да? Тем, что в нем присутствует определенная монотонность, он снимает патетику. Это абсолютно нейтральный размер, повествовательный. В нем есть монотонность, присущая, как мне представляется, времени как таковому. Эти стихи написаны еще, помимо всего прочего, двустишиями, да, такими как бы куплетами.
Парными рифмами, да.
А это форма народного стиха.
Среди действующих лиц рождественского сюжета есть только одни загадочные, а именно волхвы. Упомянуты вообще только в одном из Евангелий от Матфея.
Да.
А кто такие для вас волхвы?
Волхвы – представители четырех частей света.
Их трое?
Да, ну трое, но все равно. Он сам, это самое, со своей стороны, да. Сказать, мир собирается в одну точку. В стихах есть эта идея про то, что, как бы сказать, ну вот эта Вифлеемская звезда с ее лучами, исходящими из нее, а волхвы – это как бы лучи, собирающиеся в звезду, да? То есть мир концентрируется на.
Как вы вообще относитесь к евангельским и вообще шире религиозным сюжетам в искусстве? Вы знаете, я вспоминаю, я однажды у вас дома был свидетелем такой сцены. Вам принес в подарок один художник графическую серию. Там тема была «Страсти Христовы». Все решалось так гротескно, современно. Дело происходило в современном, в сегодняшнем Иерусалиме. Все это было сделано добротно, профессионально и даже не без блеска. Но я помню, что вы, так, несмотря на то, что это все-таки был подарок, вы как-то не скрыли своего раздражения. А что именно вас вот это раздражает? Осовременивание?
Вы знаете, до известной степени, да. То есть самое неприятное во всем этом, когда человек пытается в библейском сюжете, в частности, евангельском, да, навязать свою собственную драму. Дело в том, что та драма, о которой идет речь, она, в общем, ничуть не меньше, чем драма этого самого художника. То есть, когда человек, я не знаю, какой-нибудь современный художник, обращается к этому сюжету и начинает там демонстрировать свою замечательную технику, или, я уже не знаю, или свое понимание современного искусства за счет этого сюжета, мне всегда неприятно, потому что, в общем, как правило, это когда меньше интерпретирует большее, да? Понимаете, да?
Понимаю, но в таком случае, а как же, например, с интерпретацией драмы, ну, допустим, Овидия, или еще дальше пойти, драмы Гамлета, например, к этой драме можно приплетать драму свою?
К этому совершенно спокойно можно. Более того, я даже думаю, что и можно и к евангельским сюжетам приплетать свою, то есть, в конце концов, рассматривать их как некие архетипические ситуации. В этом есть колоссальный элемент всегда моветона, да?
Дискуссия, да?
Да. Да, но это я просто так воспитан, или скорее даже я так себя воспитал, да, что когда вы сталкиваетесь с чем бы то ни было, всегда надо просто попытаться понять, как это было для него, а не как это для тебя, да, для главного героя той или иной драмы, той или иной трагедии, потому что очень часто поэт пишет стихи на смерть такого-то или на смерть такого-то, и, как правило, чем он занимается, он излагает свой собственный вельтшмерц, ему жалко себя.
По-человечески естественно.
По-человечески это естественно, да, но, в общем, это совершенно не христианские дела, это когда ты любишь не его, а когда ты любишь самого себя. Но всегда жальче кого-то другого, чем самого себя, по-моему, да? Скажем, я, например, за себя заступаться никогда и не стал бы, да? Но за кого-нибудь это всегда ты заступаешься, да?
Кстати, если вернуться к Рождеству, Иосиф, почему для вас Рождество 25 декабря, а не 7 января?
Потому что, во-первых, я никакой не православный, да? Традиция празднования Рождества, она куда более, в общем, разветвленная и разработанная в Римской церкви. Я вообще даже вам скажу, как все это началось, потому что я помню, как первые эти рождественские стихи, я помню, писал, это было, по-моему, в Комарове. Там из какого-то журнальчика, по-моему, из Пшакуля, я вырезал себе картинку поклонения волхвов, но вот я приклеил вот над печкой, так и смотрел довольно часто по вечерам, да, и решил написать стихотворение вот именно вот с этим самым сюжетом. И так это все это началось. То есть все это началось не по соображению, как я говорю, религиозного порядка, а по соображениям, скажем, эстетическим или психологическим. Ну, просто мне нравилась эта концентрация. Всего на одном.
Вообще, Иосиф, интересно очень, что в западном христианстве главный праздник – это Рождество, а в восточном – Пасха.
Вот в этом вся разница между, скажем, Востоком и Западом, или, по крайней мере, между нами и ими, да?
Имеет в виду мистичность?
Да, не столько даже мистичность, сколько, в общем, у нас, как бы сказать, такая идея пострадать, а у них, в общем, начать.
Ну и потом еще рационализм и иррационализм,
ну, да? Да.
Одно дело родиться, другое дело воскреснуть. Mm-hmm. Иосиф, а вот у вас в путешествии в Стамбул есть высказывание довольно определенное ну, как бы в пользу многобожия по сравнению с монотеизмом. Вы сравните как демократию, авторитарное мироощущение там и так далее.
Верно.
И политическое устройство. Это было написано, скажем, в 85-м году.
Ничего не изменилось. Я придерживаюсь точно тех же самых взглядов. Я вообще считаю, что весь этот конфликт между политеизмом и монотеизмом может быть одно из самых трагических обстоятельств, по крайней мере, в истории нашей культуры. Потому что я думаю, что по существу конфликты между политеизмом и монотеизмом, особенно если учитывать форму, которую он принял, да, его просто по существу нет. Было два или три человека в мировой истории, которые пытались с этим каким-то образом совладать и пытались, в общем, объяснить урби и торби, что этого конфликта по существу нет. Да. Юлиан Отступник и второй человек, я думаю, который примерно тем же самым занялся и пытался нечто подобное осуществить, ну, по крайней мере, в стихах, да, это был Кавафис. У него там, по-моему, 7 или 6 стихотворений по поводу Юлиана Отступника. Для греков идея Троицы в конечном счете представляла собой, ну, если угодно, досадное сужение всей амплитуды, да?
Олимпа. Вы человек религиозный, верующий?
Я понятия не имею. Иногда да, иногда нет.
Не церковный, это точно.
Но это уже точно, да. И точно не православный. Я думаю, что это даже ни в коем случае не католическая церковь.
Вариант протестанства какой-то, да?
Кальвинизм.
Ну, католичество вас должно привлекать эстетически, по крайней мере.
У меня и православие привлекает эстетически, да. Это такие, знаете, дела, о которых, в общем, внятно говорить может только человек, ну, в чем-то сильно убежденный. Я ни в чем особенно сильно не убежден. Почему я говорю о кальвинизме? Просто потому, что согласно кальвинистской, как бы сказать, доктрине, человек отвечает сам перед собой. То есть он сам до известной степени свой страшный суд. Что, надо сказать, объединяет человека метафизически, потому что из соображений доктрины католичества Всевышний может тебя простить, например. В нем гораздо больше благодати. Кальвинист на это смотрит таким образом, что если он меня может простить, то он ничего не понимает, потому что я полный исчадие ада, да? Ну, примерно это, да. Но это взгляд, скорее, у меня нет сил простить самого себя, да, например. С другой стороны, кто угодно, кто мог бы меня простить, в общем, не вызывает во мне особенной приязни или уважения, да? Да, очень грубо говоря.
А вам, наверное, должен быть вообще как-то симпатичен вот деизм, которым были привержены отцы американские, Джефферсон там и все прочее.
Нет, другие люди. Когда я был моложе, я пытался с этим каким-то образом разобраться, да. Но в конечном счете, на каком-то этапе я понял, что я, собственно, сумма своих действий, сумма своих поступков, а не сумма намерений, да.
Вы слушали интервью 93-го года, которое Иосиф Бродский дал Петру Вайлю. И в завершение этой части нашей программы два стихотворения Бродского, написанные к Рождеству, в авторском исполнении.
«Представь, черкнув спичкой, тот вечер в пещере, используй, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод, посуду, а что-то пустыни, пустыня повсюду. Представь, черкнув спичкой, ту полночь в пещере, огонь, очертания животных, вещей ли, и складком смешать, дав лицо с полотенцем, Марию, Иосифа, сверток с младенцем. Представь трех царей, караванов движения, к пещере, вернее, трех лучей приближения, к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал, младенец покамест не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сине. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном. Неважно, что было вокруг, и неважно, о чем там пурга напевала протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе, второе, и главное было, что их было трое, и все, что творилось, варилось, дарилось, отныне, как минимум, на три делилось. Морозное небо над ихним привалом, с привычкой большого склоняться над малым, сверкало звездою, и некуда деться, ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, но полено кончалось. Все спали, звезда от других отличалась, сильнее, чем свечением, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним.
продолжим нашу передачу после коротких объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Искусство Рождества» подготовила передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 26 декабря 1996 года. Послушайте программу, подготовленную сотрудниками нашей Нью-Йоркской студии Мариной Ефимовой, Александром Генисом, Раей Вайль, Яном Руновым и Юрием Жигалкиным.
Радио «Свобода» – специальная передача «Искусство Рождества». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Дни в каждом американском городе, даже самом маленьком, где-нибудь в уютном сквере, подальше от шумных улиц, лежит в яслях младенец Иисус, окруженный коленопреклоненными пастухами, царями и волхвами. Эти трогательные декорации здесь называют «крэш», в буквальном переводе «ясли». Они бывают деревянные или пластмассовые, в зависимости от бюджета городка. С наступлением темноты крэш освещаются, словно вифлеемской звездой, спрятанными в ветвях фонариками. Никто не нарушает покоя и тишины этих благостных сцен. Настоящий праздник Рождества бушует в других местах. На улицах, у театров, ресторанов, у магазинов, естественно. И тут царит веселый, щедрый и лукавый Санта-Клаус.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings to you.
Санта-Клаус с его знаменитым кличем «Хо-хо-хо» – самый веселый и добродушный персонаж рождественских праздников. Впрочем, таким он был не всегда. Вот что рассказал нашему корреспонденту Рае Вайль о преображениях Санта-Клауса фольклорист Дональд Досси.
Доктор Досси, почему Санта-Клаус ходит в дом не через дверь, а опускается через дымовую трубу?
Потому что Санта-Клаус – подражатель. Этот обычай он заимствовал у языческой богини, появлявшейся из дыма костров. Это было 2500 лет назад.
А каким транспортом пользовался Санта-Клаус поначалу?
Сначала это был осел, ведь прообразом Санта-Клауса был архиепископ средиземноморского города Мира Николай. А в тех местах осел всегда был главным средством передвижения. Позже его изображали и в карете, запряженной лошадьми, и в санях. И только когда святой Николас основал свою резиденцию у Северного полюса в Лапландии, он стал передвигаться на оленях. И с тех пор в его упряжке ходят длиннорогий олень Рудольф, оленята Денсер, Танцор, Пренсер, Прыгун и Блиссен, Резвун.
Всегда ли Санта-Клаус, он же святой Николай, или, как произносят американцы, Николас, был таким жизнерадостным маленьким толстяком в красном костюме и красной шапке?
Нет, поначалу святой Николас был маленьким и очень худым человеком с постоянно недовольным, даже злым выражением лица. Он носил с собой палку. Обнаружив плохих детей, он с удовольствием бил их палкой. Его боялись рассердить. Зато хорошим детям он дарил золотые монетки, пряча их в самые неожиданные места. В Америке первым преобразил святого Николаса Вашингтон Ирвинг в своей истории города Нью-Йорка. Он написал этого любимого святого голландских колонистов, имя которого по-голландски звучало «Синтерклаас», жизнерадостным и добродушным толстяком, похожим на бюргера. А через несколько лет Клемент Мор написал для своей маленькой дочки поэму «Визит святого Николаса». Эта поэма сразу стала такой популярной, что каждый американец помнит ее начало. В рождественскую ночь в доме все замирает, даже мышь не скребется, и над камином аккуратно развешаны носки в надежде, что их заметит святой Николас. Так, благодаря Мору и Вашингтону Ирвингу появился новый образ Санта-Клауса, веселого и доброго, который любит всех детей без исключения.
Правда, авторы песенки 30-х годов в этом еще сомневались. «Не хнычь, не капризничай, не ври» поется в ней. В эти дни лучше всего вести себя безукоризненно. Городу подходит Санта-Клаус. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Why?
Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping, he knows when you're away.
He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Если верить истории Нью-Йорка, написанной американским писателем Вашингтоном Ирвингом, а верить ему хочется, потому что этот автор описывает историю и легенды Америки необычайно увлекательно, то красочное празднование Рождества и Нового года, в том виде, в каком это происходит сейчас, началось в Америке в первой половине 17 века.
В рождественские и предновогодние дни в городе и окрестностях звонили в колокола, а в последний вечер уходящего года палили из ружей. Во всех домах, даже самых бедных, детские носки, развешанные у очагов в канун Дня Святого Николаса, лопались от подарков. В эти дни словно прорывало плотину, и скромный ручеек бюргерского гостеприимства и щедрости превращался в потоп. Весь город и окрестности были буквально залиты шерри-бренди и подогретым пряным сидром. Многие предусмотрительные бродяги напивались исключительно из экономии на целый год вперед. По указу губернатора, каждому, кто покупал дюжину булок, в покупку подкладывалось 13-е. Во всех поселках пели рождественские песни, а в новогоднюю ночь устраивали танцы под скрипку. И если своей скрипки в поселке не было, то губернатор посылал им из города казенную.
Давайте вспомним и другие обычаи рождественских праздников. У микрофона фольклорист Дональд Досси и наш корреспондент Рая Валь.
Доктор Досси, скажите, когда и почему к празднику стали украшать елку?
Самые ранние упоминания об украшении деревьев в конце декабря встречаются в истории Греции и Рима. У друидов, жрецов древних кельтов Ирландии и Шотландии, было принято украшать дуб яблоками, свечами, пряниками и коржами. Но только в 16 веке возник обычай украшать к Рождеству елку. По легенде, случилось это следующим образом. Как-то накануне Рождества протестантский реформатор Мартин Лютер возвращался домой очень поздно, была прелестная ночь, и вдруг он увидел маленькую елку, покрытую блестящими под лунным светом снежинками. Это зрелище его так очаровало, что дома он попытался воссоздать прелесть увиденного для своих детей.
А что символизировали первые елочные украшения?
Красные и золотые шары заменили сегодня яблоки, которые наши предки, римляне и викинги, считали священным фруктом, сохраняющим молодость. Разноцветные лампочки пришли на смену свечам, но и лампочки, и свечи символизируют большие костры, которые в древности в это время года жгли, чтобы отогнать злых духов тьмы. Любопытна легенда о появлении серебряного дождя. Так случилось, что на рождественскую елку пригласили всех животных, кроме пауков. О них просто забыли. Пауки почувствовали себя несправедливо обойденными, надулись и в знак протеста стали всех обижать. Тогда их тоже позвали на елку. Когда пауки увидели, как она красиво нарядна, они так обрадовались, что от восторга стали бегать по ее веткам, оставляя за собой серебряную паутину.
Откуда возник обычай в рождественскую ночь вешать над камином чулок для подарков?
Святой Николас, который, как известно, отличался щедростью, как-то решил помочь бедному человеку, у которого было 3 дочери на выданье. Святой Николас каждую ночь пробирался в спальню одной из девушек и оставлял под ее кроватью мешочек с золотом. На третью ночь, когда он хотел положить свой дар под кровать третьей сестры, святой Николас споткнулся. Золотые монеты взлетели в воздух и упали прямо в носки, которые девушка повесила сушиться над очагом. С тех пор мы и вывешиваем носок у камина в надежде, что святой Николас снова наполнит его золотом.
Старинная песенка «12 дней Рождества» состоит из 12 куплетов, и в каждом описывается очередной подарок возлюбленного, который он делает каждый день Рождества. Гуси, куры, корова, в общем, ничего заслуживающего внимания, кроме одного подарка, сделанного на 12-й день – золотого колечка. На волнах Радио Свобода специальная передача «Искусство Рождества». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Я боюсь, как бы мы не впали в ошибку и за прелестными обычаями Рождества не забыли о его духе. А поскольку такая забывчивость свойственна многим, то в Америке постепенно сформировался целый традиционный набор напоминаний. Одно из них – фильм режиссера Фрэнка Капра «Жизнь чудесна» – «It's Wonderful Life». Второразрядный ангел по имени Кларенс пытается спасти впавшего в отчаяние банкрота Джорджа Бейли, Джимми Стюарта, который горько жалуется на свою жизнь. И Кларенс показывает Джорджу, как по-другому могла сложиться его жизнь. Его перестают узнавать друзья. Мать, несчастная, опустившаяся, не пускает его в дом и называет самозванцем, потому что ее сын умер в детстве. А прелестная жена Джорджа, актриса Донна Рид, превратилась в синий чулок, служит в библиотеке и боится мужчин, как огня. И тут собственная, не очень удачная жизнь представляется Джорджу Бейли настоящим счастьем, и он с восторгом принимает ее назад с помощью получившего повышение ангела Кларенса. Этот фильм – классическая уже иллюстрация к старой английской поговорке «Count your blessings», что можно перевести так: «Пересчитывай в душе не то, чего у тебя нет, а то, что тебе дано». Ничего удивительного, что фильм этот родился во время войны, тогда же, когда и песня Бинга Кросби «Я вернусь к Рождеству».
I'll Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree.
Я вернусь к Рождеству. Можешь на меня рассчитывать. Пожалуйста, приготовь снег и астролист, и подарки под елкой. Я вернусь, пусть только в мечтах. Произведение, которое в рождественские дни делит с фильмом «Капри» первое и второе место по популярности, сказка Диккенса «Рождественская песнь в прозе». По ней поставлено по крайней мере полдюжины фильмов, столько же спектаклей и мюзикл. В канун Рождества черствого дельца Скруджа посетили видения, переменившие всю его жизнь. Дух его покойного партнера по бизнесу, дух прошлого, не забывающий те грехи, которые мы забываем сами, щедрый дух пиров и праздников и, наконец, страшный дух, знающий все, что может случиться в будущем. В этой диккенсовской сказке идею рождественских праздников формулирует в самом начале непутевый и нищий племянник Скруджа, пришедший в нетопленную из-за экономии контору поздравить дядюшку с праздником и пожелать веселого Рождества.
«Веселое Рождество?» – раздраженно переспросил Скрудж. «Что такое Рождество для таких, как ты? Пора платить по счетам, подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки. Веселое Рождество. Много тебе проку от этого Рождества». «Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку», — отвечал племянник. «Вот хотя бы и Рождество. Но все равно это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, даже в неимущих и обездоленных, не какие-то существа другой породы, которым подобает ходить другими путями, а таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле. А посему, дядюшка, хотя в эти дни у меня еще ни разу не прибавилось в кармане ни гроша, да здравствует Рождество!» Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли в камине и погасил последнюю худосочную искру.
Почему именно диккенсовская сказка стала столь популярной в Америке? Вот что думает по этому поводу наш коллега Александр Геннис.
У американского Рождества два лика. Одним заведует дух милосердия. В празднике он служит в армии спасения. Другой – дух коммерции. Не зря же в декабре магазины работают круглые сутки. Но самое интересное, что этих непримиримых соперников можно объединить в одном образе. Я, конечно, имею в виду мистера Эбенизера Скруджа. Он родился в Лондоне в 1843 году на страницах повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Скрудж – бесчувственный скряга, сухарь, бессердечный делец, который ценит в жизни только конторские книги. Естественно, что Скруджу не по пути с Рождеством. С его точки зрения, это лишь повод побездельничать. Но тут Диккенс напускает на своего отвратительного героя сон видений, которые запугивают Скруджа и будят в нем совесть. Скрудж не столько жаден, сколько расчетлив. Это воплощенная деловая мораль, живое олицетворение тех протестантских доблестей, которые помогли ему разбогатеть, но помешали насладиться нажитым богатством. Трагедия Скруджа в том, что он забыл о Рождестве. Скрудж не лишен своеобразного обаяния. Он доведенная до крайности фигура английского джентльмена, которому чуждо сострадание, ибо он не испытывает его и по отношению к самому себе. То, чем он владеет и чем он не хочет ни с кем делиться, создано тяжким трудом. Не решился Диккенс отказать своему герою и чувству юмора. Черствое, скупое, эксцентрическое английское остроумие уже заранее примиряет читателя со Скруджем, сохраняющим присутствие духа даже в присутствии духов. Так Диккенс тонко подготавливает своего героя к преображению. Плохой Скрудж превращается в хорошего. И тут начинается самое важное. Если русский персонаж начинал новую жизнь с того, что отказывался от старой, Скрудж купил своему клерку индейку, прибавил ему жалование и пришел к племяннику на праздничный обед, что можно уже расценивать как экономию. Оказывается, беда Скруджа была в том, что он заботился только о своих делах. Стоит убрать это только, как все становится на место. Мораль, которую Америка не устает извлекать из этой нравоучительной истории, такова. Как бы ни был жесток мир, с ним можно примириться, если у каждого правила есть исключение. Главное из них, конечно, Рождество.
В начале сказки Диккенса Скрудж злобно захлопывает дверь перед носом уличного мальчишки, который, в надежде на скромное вознаграждение, только-только начал петь ему старинную рождественскую песенку «Да не оставит вас Господь, веселые джентльмены». Я думаю, что в отличие от Скруджа, нам всем она доставит удовольствие.
God rest you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray.
Давайте закончим нашу передачу там, где мы ее начали. В уютном сквере маленького американского городка перед какой-нибудь церковью, где тихо лежит в яслях, устланных соломой, младенец Иисус. И стоя там, вспомним еще одно произведение искусства, написанное в рождественские дни в Америке, но русским поэтом. Младенец, Мария, Иосиф, цари, скотина, верблюды, их поводыри, в овчине допят пастухи из полины, все стало набором игрушек из глины. В усыпанном блестками ватном снегу пылает костер, и потрогать фольгу звезды пальцем хочется, собственно, всеми пятью, как младенцу тогда в Вифлееме. Теперь ты огромнее, чем все они. Ты теперь с недоступной для них высоты, полночным прохожим, в окошко конурки, из космоса смотришь на эти фигурки. Там жизнь продолжается, так как века одних уменьшают в объеме, пока другие растут, как случилось с тобою. Там бьются фигурки со снежной крупою, и самая меньшая пробует грудь. И тянет зажмуриться, либо шагнуть в другую галактику, в гулкой пустыне, который светил, как песку в Палестине. Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Искусство Рождества». В ней участвовали Александр Генис, Рая Вай, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали рождественскую передачу 96-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
В британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров-японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время. Thank you.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».